по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
А за режиссерским пультом режиссер Ирина Латышинская. Доброе утро, друзья. 9 утра, 19 апреля. Сегодня программа «По страницам Библии». А мы с вами сегодня снова в книге «Бытие». Мы с вами сегодня снова читаем и обсуждаем. Мы немножко побыстрее пойдем. Ну как, в прошлый раз был один стих, сегодня будет два стиха. Или полтора. Там посмотрим в нашей записной части. Ну, на самом деле для этого есть очень серьезная причина. И я бы хотел сказать сегодня в нашей вступительной части именно об этой причине. Но начать я бы хотел с письма, которое уже читал в прошлый раз. Это письмо Алексея. Я вернусь к этому письму. Алексей спрашивает, когда будут или можно ли будет снова услышать, я обращу внимание на ключевое слово, лекции доктора Джона Вернона Маги. Вот, Алексей, как-то в нашей русской традиции, ну, скажу так, традиции, хотя, конечно, это маленькая традиция, а вот эти выступления, эти беседы доктора Джона Вернона Маги стали называть лекциями. Ну, потому что в русском переводе они так называются. Прослушали очередную лекцию Джона Вернона Маги. Так вот, интересность, да, употреблю это слово тоже, интересность лекций, выступлений Джона Вернона Маги в оригинале по-английски заключается в том, что это совсем не лекции. И даже не проповеди в таком классическом смысле. Это именно беседы. То есть человек приходил, делал это на протяжении многих-многих лет. Он садился у микрофона, садился к микрофону, и он брал в руки Библию, у него были какие-то заметки, он сам рассказывает о своем процессе, о том процессе, который он использовал для подготовки. У него, конечно, были заметки. Но у него не было текста, по которому он читал. Он просто брал Библию, и вот такой дедушка, уже пожилой человек был, в годах, в летах был преклонных, когда это делал, он беседовал по Библии. То есть просто вот садился, беседовал. Если какие-то были оговорки, переговорки, это все убирали. Только надо понимать, что оговорки, переговорки тогда было убрать гораздо сложнее, чем сегодня. Писалось же все, записывалось все на магнитофонную ленту. Кто помнит, что это такое? Бобины, катушки, даже не кассеты, а именно бобины эти здоровые с магнитофонной лентой. И чтобы убрать оговорку, нужно было взять ножницы, найти нужное место на ленте и буквально вот ножницами вырезать, а потом специальной клейкой лентой склеить. Поэтому оговорок старались не делать. Сейчас в наши времена все стало проще. Ирина может, я думаю, подтвердить, хотя, конечно, перед микрофоном сейчас этого делать не будет. Так вот, я к чему об этом говорю? Изначально жанр этих передач — это беседы. Вот мы в наших программах, в том варианте, в котором мы делаем их сейчас, пытаемся повторить не только содержание, но и жанр. То есть построить это не как лекцию, не как начитку, а именно как беседу по Библии, по Слову Божию. И в этом плане ваше участие чрезвычайно важно. Ну, потому что вы высказываете свои соображения, свои вопросы, свои сомнения. Ну, или, наоборот, ободряете нас сегодня в конце. Мы прочитаем несколько писем, которые пришли после вчерашнего выпуска. Интересные письма. Я думаю, будут и еще письма. Вот этот жанр беседы особенно важен сейчас, учитывая тот материал, к которому мы подходим. Дело в том, что мы подходим с вами к обсуждению вопросов, которые, к сожалению, вызывают споры у многих христиан. Давайте попытаемся осознать, что это за вопросы. И я, ну, прежде чем мы услышим сегодняшнюю записанную лекцию, ох, я тоже заговорил, беседу, да, вот, я бы хотел все-таки попытаться объяснить, почему мы смотрим на эти вопросы именно так. Вот есть темы, которые непосредственно влияют на наше спасение. Ну, например, если Иисус Христос не Бог, если Он не Сын Божий, ну, тогда и смерть Его не имеет смысла. Тогда мы, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, еще во грехах. То есть он не воскрес, если он не воскрес, то и мы с вами еще во грехах. Вот этот вопрос имеет принципиальное значение для нашего спасения. Другая тема. Если мы скажем с вами о том, что первые 11 глав книги «Бытие» — это только миф, это история, это нравоучение, тогда получается все со словом «как бы». Бог как бы создал человека, а может быть, как бы Бог как бы создал. Человек типа жил в Эдемском саду. Адам и Ева как бы согрешили. Вот если Адам и Ева как бы согрешили, то есть это где-то там далеко, может быть, было, может быть, не было, то Спаситель нам с вами как бы нужен. А где как бы, там и никак. Ну, то есть тогда Спаситель нам не нужен. Если рассказ о грехопадении Адама и Евы — это просто нравоучительная история о том, что нельзя трогать то, что запретили трогать, тогда и смерть Иисуса Христа на кресте — это еще одна нравоучительная история. Но тогда теряется историчность Иисуса Христа, его распятие, его воскресение. Тогда теряется самый центр, самое главное в христианской вере. Если первые главы книги «Бытие» — это сборник мифов или сборник притч, то получается, что и все остальное — это такой полумиф. Потому что такие учения, как грех, спасение, оправдание, основаны на реальном, буквальном принятии тех событий, о которых говорится в первой главе, в первых главах книги «Бытие». То есть вот это вещи, о которых мы ну, просто не можем спорить. Если от этого отказаться, то от христианства ничего не остается. Оно перестает быть христианством. Теперь другой вопрос. Вот сколько лет назад Бог создал Вселенную? 6 тысяч лет? 7 тысяч? 10 тысяч? 100 тысяч? 1 000 000? 2 000 000 лет? С одной стороны, есть христиане, которые придают этим вопросам очень большое значение, очень серьезное значение. И готовы обвинить человека, который не стоит на их точке зрения по этим вопросам, чуть ли не в отступничестве от Христа. Как ты веришь, что Земля создана 100 тысяч лет назад или даже больше? Какой же ты тогда христианин? И начинаются такие внутрихристианские войны. С другой стороны, конечно, какую-то позицию, определенную позицию важно каждому из нас иметь. Ну, то есть вопросы, по которым мы исследуем разные взгляды, разные точки зрения, и к чему-то для себя приходим. Так вот, доктор Маги, готовя свои беседы, пришел, насколько я понимаю, к следующему. Вот у меня, то есть у него, у доктора Маги есть позиция, у меня, как у ведущего этих программ, тоже есть позиция. Эту позицию вы услышите, но мы постараемся отделять то, что действительно важно для нашего спасения, от того, где могут быть разные мнения. И я понимаю, что с таким подходом не все согласны. И я понимаю, что возражения будут. Но пока, вот сейчас, на первом этапе, я озвучил вам сам подход. 8-800-333-1706, наш телефон, theos.fm, наш сайт, радио Theos — это приложение, через которое вы можете нам писать, плюс 7-977-850-09-96, это Viber и WhatsApp. Мы ждем сегодня ваших звонков, ваших писем. Вопрос сегодня вот какой. Как вы отвечаете, когда вам говорят о том, что наука противоречит вере? Как вы отвечаете, если отвечаете вообще? И как сами вот, справляетесь с мыслью о том, с мыслью, которую можно услышать, что наука в принципе противоречит вере. С одной стороны знание, с другой стороны вера. Об этом мы начали разговор в прошлый раз. Сегодня немного продолжим этот разговор. Но вот хотелось бы также услышать вас. Мы сейчас послушаем предзаписанную беседу. Но давайте сначала обратимся к Богу в молитве. Господь наш Бог, мы входим в незнакомую территорию, но при этом есть и знакомая территория. Это Твое Слово, это Твоя любовь, это Твое присутствие с нами. И мы хотим прежде всего узнавать Тебя. Но также мы хотим иметь возможность дать ответ всякому, кто спросит у нас ответа в нашем уповании. Научи нас, Боже, молим Тебя об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 13-й раз. Кстати, не боитесь числа 13? Нет у вас суеверий, а? Мы в прошлый раз говорили о науке и вере. И многие люди утверждают, что вот, смотрите, у меня научное мировоззрение, никакие христианские вопросы, никакие вопросы веры меня не интересуют. Но те же самые люди совершенно спокойно говорят о том, что ну вот, давайте мы не будем регистрироваться на авиарейс на 13-й ряд. Не верите? Посмотрите как-нибудь, когда будете проходить регистрацию на самолет, особенно если проходите ее заранее, 13-е ряды обычно свободны или почти свободны. Их занимают в последнюю очередь. Почему? Что скажете, что люди с научным мировоззрением всегда сидят в 13-х рядах? Я думаю, нет, совершенно спокойно эти люди могут этих рядов избегать, потому что есть предрассудок. Человек с абсолютно научным мировоззрением вдруг начинает стучать по дереву. Постучи по дереву, чтобы не сглазить. А то и опасаться, если дорогу, особенно с утра, перебежала черная кошка. Правда, как быть тем, у кого дома живет черный кот и черная кошка? Что, вообще после этого никуда не выходить? Я говорю это к тому, что наши заявления, наши претензии на собственное научное мировоззрение далеко не всегда оправданы. А поэтому, когда кто-то говорит вам о том, что он доверяет только науке, поставьте это утверждение под сомнение. Посмотрите, что происходит на самом деле. Доверяем мы и нашему житейскому опыту, и неким представлениям, стереотипам, которые у нас уже сложились. Но это так, это в сторону. А сегодня мы с вами продолжаем изучение книги «Бытие», первой книги Священного Писания. И мы остановились с вами на стихе, о котором будем еще говорить на протяжении пары наших бесед. Это первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В то время, как зачастую люди, исповедующие якобы научное мировоззрение, придерживаются откровенных суеверий, ученые, исследователи на протяжении всей истории человечества признавали существование Бога, или, по крайней мере, высшей силы. Я не говорю, что у них обязательно было христианское мировоззрение. Я не говорю, что все известные ученые были христианами и имели то, что мы сегодня называем личные отношения со Христом. Я говорю о том, что известные ученые на протяжении всей истории человечества допускали существование некой силы, а, возможно, и личности, которая стоит за этим творением. И не только ученые, кстати. Я думаю, в школьные времена все вы читали замечательное стихотворение Ломоносова «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния». Ломоносов смотрит на небеса, и, наблюдая, он приходит к прославлению. Он прославляет Бога. «Сомнений полон наш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд, неведом тварей вам конец? Скажите ж, «Коль велик Творец». Переводя на современный русский язык, можно сказать, что Ломоносов видит бесконечность этого мира и задается вопросом, насколько Творец этого мира больше своего творения. Если творение бесконечно, то каков же сам Творец? И сегодня мы с вами, наблюдая за живой природой, видим величие Творца. Мы читаем Священное Писание, мы видим такие слова, как, например, Псалом 8. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Псалмопевец видит Божие творение, на основании творения делает выводы о Творце, а потом ставит в эту компанию себя. И он понимает две вещи. С одной стороны, кажущуюся ничтожность человека по сравнению с космосом, по сравнению с творением. С другой стороны, Божью милость, Божье расположение к каждому из нас. 18-й псалом, его часто цитируют: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Один мой хороший друг поступил в свое время на МИХМАТ, механико-математический факультет МГУ. С успехом его закончил, сейчас работает, преподает. Мы с ним спорили еще в школьные времена. Я уже был верующим, а он нет. И он говорил: ну, наука расставит все точки над «и», наука откроет все тайны, и все будет понятно. Потом он поступил в университет, я тоже, но на разные факультеты. Первый, начало второго курса. Он говорил: мы разберемся, все будет ясно, и никакой Бог нам для нашего научного познания не нужен. Но вот к четвертому курсу что-то в нем стало меняться. Как-то мы с ним беседовали, и он говорит: ты знаешь, в этом мире столько совершенно непонятно откуда взявшихся закономерностей, что начинаешь всерьез задумываться о том, что у этих законов должен быть законодатель. Я не подталкивал его к этому размышлению. Он сам пришел к этому, изучая математику, изучая физику, изучая другие точные науки. Кстати, сегодня этот человек так и не стал в строгом смысле этого слова христианином. Но на вопрос, есть ли Бог, он отвечает: несомненно. Тут, правда, есть еще один важный момент. Оказывается, можно верить в Бога, не будучи христианином. Как это и что по этому поводу делать, мы поговорим несколько позже, уже в других беседах. Пока лишь скажу, что научное познание и вера в Бога ни в коем случае не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга. Апостол Павел, обращаясь к римлянам, к христианам в Риме, в городе, известном своими интеллектуальными, а не только военными достижениями, говорит в послании к римлянам, 1 глава, 20 стих: «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны». Они — это люди, которые вот пытаются сказать, что Бог им ничего не открыл. И стих, который мы с вами уже читали, послание к евреям, 11 глава, 3 стих: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Подводя итог тому, о чем мы говорили в прошлый раз, и напоминая одну из наших главных посылок, скажу вот что. Еще лет 40-50 назад проповедники обращали внимание на непонятность самого появления жизни. Как из неорганики возникла органика? Сегодня на этот вопрос ученые отвечают. Переход из неживого в живое становится все более понятным. Я имею в виду сам механизм этого перехода. Но вот как из невидимого произошло видимое, как из движения Божьей воли, движения Божьего Духа по Божьему Слову произошло все то, что мы видим вокруг, вот на этот вопрос наука не может ответить, потому что этот вопрос стоит за пределами досягаемости науки. Противоречия между наукой и верой не существует еще и потому, что у науки и веры разные сферы применения. Любая наука по умолчанию говорит о естественном, о том, что поддается исследованию, о том, что можно описать, о том, что можно либо смоделировать, либо, по крайней мере, как это происходит в гуманитарных науках, изучить с достаточной долей определенности. Вера же говорит о сверхъестественном. Бог заложил в человека желание познавать этот мир. И мы читаем 27 стих: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Для того, чтобы владычествовать, для того, чтобы распоряжаться, для того, чтобы быть, как в других переводах сказано, управителем, а то и мудрым управителем, вот для всего этого надо знать, надо понимать. И Бог по своей милости дал нам разум, дал нам познание, дал нам желание познавать. Вот это и есть сфера науки. С другой стороны, общение с самим Богом, познание самого Бога требует не просто некой научной деятельности, но и откровения свыше. Еще один способ объяснить то же самое. Бог дал нам возможность увидеть свое откровение в этой природе. Это общее откровение, откровение, которое доступно всем. И на основании этого откровения мы можем сделать определенные выводы о Боге. Ну, например, о его силе, о его величии. Но на основании этого откровения мы не можем познать Бога так, как Он бы этого хотел. Нужно нечто большее. И Бог говорит примерно так. Вот до определенного момента вы сможете познать мир через наблюдение за этим миром. И вы увидите достаточно свидетельств моей силы, моего величия. Но дальше необходимо будет мое откровение. Необходимо, чтобы сам Бог открыл нам устройство этого мира.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к Бытию, 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Наука сегодня говорит о том, что не было никакого творения. Есть теория эволюции, которая все объясняет. Скажу сразу. Существуют христиане, которые отвергают теорию эволюции и признают другой подход, креационный. Есть целое научное направление – креационизм. Если вы о нем ничего не знаете, зайдите в интернет, просто в любую поисковую систему введите слово «креационизм» или «креационные исследования», и вы легко найдете огромное количество материала на эту тему. Он доступен. Нет смысла мне вам все это сейчас пересказывать. С другой стороны, есть христиане, которые так или иначе соглашаются с теорией эволюции. Христиане, признающие эволюцию, но считающие, что за этой эволюцией стоит не бездушный естественный отбор, а Бог, который этот эволюционный процесс наполняет. Более того, даже среди тех, кто, скажем, отвергает теорию эволюции, есть разные подходы к сотворению мира. Кто-то скажет, что мир сотворен буквально за 6 дней, которые являются 24-часовыми промежутками. Был вечер, было утро, вот 6 дней в каждом 24 часа, и потом 7-й день, это тоже 24 часа, это отдых. Бог отдыхал, и дальше возраст Земли восстанавливается по генеалогиям, по родословным, которые отражены для нас, донесены до нас в Священном Писании. Тогда получается, что этой земле не более 7 тысяч лет. Есть христиане, убежденные христиане, которые стоят на этой позиции. Есть христиане, которые скажут, да, это 6 дней творения, это 6 промежутков, но поскольку у Бога, как мы читаем в Священном Писании, тысячи лет может быть как один день, совершенно не обязательно предполагать, что это именно 24-часовые промежутки времени. Тогда возраст Вселенной может быть существенно больше. Наконец, есть христиане, которые говорят о том, что между первым и вторым стихом бытия возможен и некоторый дополнительный промежуток времени. Между первым и вторым стихами бытия могли происходить какие-то события. Обозначу свое видение этой ситуации и прокомментирую сам подход к ее исследованию. Я как раз принадлежу к той группе людей, которые считают, что между первым и вторым стихами что-то произошло. Об этом мы обязательно будем говорить в наших следующих программах. Я считаю также, что земля и небо действительно сотворены за 6 дней. И эти дни были 24-часовыми промежутками. Это не просто эры, это не просто эпохи. Но я не готов сражаться с теми христианами, позиция которых по этому вопросу в чем-то отличается от моей. С человеком, который называет себя христианином и считает, что спасение не только по благодати, но и по делам, я готов и буду сражаться. С человеком, который говорит, что Иисус не совсем Бог или не совсем человек, я готов и буду сражаться. С человеком, который говорит, что церковь сегодня не нужна, само понятие церкви ушло в прошлое, я готов сражаться, я готов с ним спорить на библейском основании, я готов молиться о том, чтобы он вернулся к истине. А вот с человеком, который говорит, что, ну, например, между первым и вторым стихами книги Бытия ничего не произошло, или что время, за которое Бог сотворил небо и землю, это не 24-часовые промежутки, а более длительные промежутки. Вот с таким человеком я не буду сражаться и спорить, я объясню свою позицию, почему стою на этой позиции. Но вот копья ломать не буду. В чем здесь дело? Дело здесь в том, что мы, христиане, часто расходуем свои силы, которых и так по человеческим-то меркам немного. Так вот, мы эти силы расходуем не на то, чтобы донести Евангелие Иисуса Христа до мира, а на то, чтобы выяснять отношения между собой. С моей точки зрения, это абсолютно недопустимо. Я понимаю, что мы можем отличаться в наших позициях, но у нас есть нечто общее. Это Божья рука, которая направляла и направляет развитие этого мира. Это Божья благость, Божья милость, Божья доброта – это признание личностного Бога, а не просто безличного, сухого, холодного, естественного отбора. Кстати, я скажу об этом, скажу аккуратно, просто подумайте. Есть серьезная проблема, с моей точки зрения, у тех людей, которые веруют в Бога, но при этом принимают идею естественного отбора. Задумайтесь о том, сколько различных форм живой природы закончились, вымерли в результате естественного отбора. Потому что естественный отбор – это такой убийца, в результате деятельности которого выживает сильнейший, и мы это часто подчеркиваем, но то, что мы не подчеркиваем, хотя оно остается истинным, выживают немногие. Естественный отбор бездушный. Если естественный отбор – это проявление действия Бога, то получается, что Бог далеко не милостив. У нас возникают серьезные проблемы с пониманием, с осмыслением характера самого Бога. Еще одно наблюдение. Большинство христиан, которые исповедуют истинность Священного Писания, не отрицают так называемую микроэволюцию. Эволюционный процесс в живой природе можно разделить на два направления. Это микроэволюция, изменение внутри вида, и макроэволюция, переход из одного вида в другой. Так вот, микроэволюция, как изменение внутри вида, это явление абсолютно доказанное. И я думаю, что ни один здравомыслящий христианин отрицать его не будет. Мы с вами знаем, например, как мутируют бактерии. Мы с вами знаем, например, как мутируют вирусы. Даже при жизни человека вирусы мутируют, адаптируясь к лекарствам или к прививкам, которые люди придумывают для того, чтобы этому вирусу противостоять. Вот мы противостоим, а он, этот вирус, мутирует. И дела ему нет до нашего противостояния. Вот изменения внутри вида происходят. Вопрос возникает о том, как объяснить переход от одного вида к другому. И тот факт, что мы имеем дело с огромным количеством лакун, пустот в этой истории развития видов. Иными словами, у нас есть незаполненные места в этой картинке, переходные формы от одного вида к другому, до нас по большей части не дошли. Почему? Ну, это один из вопросов, который, наверное, стоит задавать ученым. Обратите внимание на то, что Библия не отвечает на все эти тонкости. Библия говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Кто создал? Бог. Когда Он это сделал? В начале. В начале чего? Ну, по тексту получается, что в начале всего. Как он это сделал? Первые стихи первой главы на этот вопрос не отвечают. Дальше мы читаем описание «И сказал Бог». Вот по Слову Божию все это начало происходить. Как это было устроено? Какой механизм? Не знаем. Сколько времени на это понадобилось? Опять-таки не знаем. Возможно, очень много времени. Возможно, существенно меньше. Мы не знаем подробностей, но мы знаем Божье величие. Мы видим Его. Мы покоряемся Ему. Еще одно возражение, которое нам часто приводят, когда мы начинаем читать Библию, мы говорим о сотворении. Кстати, это же возражение мы будем слышать, когда речь дойдет до потопа, до всемирного потопа. Нам говорят: ну смотрите, ведь такие мифы, как миф о сотворении, есть практически у всех народов, не только у евреев. И нам говорят о том, что раз этот миф повторяется, раз он не уникален для еврейского народа, значит, это доказывает несостоятельность самого мифа. Вот вы говорите о Библии как об особой книге, А смотрите, в Древнем Вавилоне были похожие мифы, в Древней Греции были похожие мифы. Как со всем этим поступать, как к этому относиться? Давайте начнем с того, что наличие рассказов о сотворении мира у многих народов никак не свидетельствует о мифологической природе этих рассказов. Если уж оно о чем-то свидетельствует, так это скорее об истинности этих рассказов. Почему? Да потому что если мифы о творении, причем зачастую похожие друг на друга мифы о творении, сохранились у столь разных народов, то вполне вероятно допустить, что за этими мифами стоит некий общий источник. Иными словами, если несколько свидетелей по-разному рассказывают вам о схожих событиях, и вы понимаете, что эти свидетели вряд ли могли между собой пересекаться, значит, события, скорее всего, были. Эти дополнительные свидетельства, свидетельства многих людей, нельзя считать аргументом против истинности и против реальности данных событий. Скорее, наоборот. Но есть еще один момент. Библия отличается, причем кардинально отличается от мифов других народов. Ну, например, в вавилонских мифах, кстати говоря, и в греческих мифах тоже, мир начинается с хаоса. То есть сначала был хаос. Библия начинается с Бога. Сначала был Бог. В греческой и вавилонской мифологии из этого хаоса что-то, обратите внимание, здесь ключевой момент, само начинает появляться. В Священном Писании само ничто не появляется. Это Бог сказал, и стало так. В вавилонской мифологии небесные тела обожествляются. И происходит смешение между творением и Творцом. Библия всегда различает творение и Творца. В вавилонской мифологии мы находим политеизм, многобожие. В Библии – монотеизм. Вавилонские, как и греческие рассказы – это произведение искусства. Библия же – это Слово Божие. Вавилонская и греческая мифологии – это гротеск. Посмотрите на богов, как они описаны, почитайте, как они ссорятся между собой, ругаются между собой. Библия при этом – Слово Божие. Мы, христиане, отвергаем безбожную эволюцию, потому что она исключает Бога, она исключает сознательное действие этого самого Бога. Но мы поддерживаем научные исследования, которые помогают понять, как Бог приводит в движение этот мир. И, друзья, в следующий раз мы вернемся к этому вопросу и к тому стиху, который так серьезно приковал к себе наше, да и не только наше внимание. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Это программа «По страницам Библии». Мы снова в прямом эфире. Тут с разными слушателями беседую, с вами, вот, потому что, ну, кто-то пишет, с кем-то встречаешься на различных мероприятиях христианских и не только христианских, И одно из замечаний, которое мы слышим, ну, я, по крайней мере, несколько раз это слышал, вот нужно, чтобы было многоголосие в эфире, нужно, чтобы были разные люди в эфире. Ну, вот предзаписанная часть, это хорошо, но вокруг нужны другие ведущие и другие эксперты. Я думаю, что мы это дело будем делать, это обязательно, мы к этому идем. А вот это в планах, причем в планах ближайших. А пока же многоголосие обеспечиваете вы, потому что вы звоните. Нет, вы, к сожалению, не звоните, но вы пишете. По поводу звонить. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Если хотите многоголосие, позвоните в следующие 8 минут, скажем так, да, и выскажите, что вы думаете о тех вопросах, которые сегодня обсуждались. Вы можете нам также написать на сайт teos.fm, вы можете нам написать через наше приложение на радио Teos и Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Пишет Людмила через сайт. «Здравствуйте, спасибо за передачи. Я очень люблю книгу «Бытие». В ней во всей полноте осознаешь Бога Творца всего сущего, Его могущество, мудрость, любовь и непримиримое отношение к греху. А на примере героев книги, как в зеркале, видишь свои духовные и житейские проблемы, в том числе семейные». И это с Божьей помощью помогает постепенно разрешать эти проблемы. Жду каждой новой передачи. Благословения всей вашей группе, сестра Людмила. Несколько вещей, ну, с конца начну отвечать на это письмо. Да, действительно, как я уже говорил, эти программы делает команда. По страницам Библии это командная работа. Вот вы слышите один голос в эфире в основном. Но на самом деле за этим проектом действительно много самых разных людей. И тех, кто готовит передачи, и тех, кто монтирует передачи, и тех, кто поддерживают эти программы молитвенно, тех, кто поддерживает эти программы также и материально. Радио Теос, станция, на которой вы нас слушаете, существует благодаря пожертвованиям. Пожертвованиям в том числе и от наших слушателей, от тех, кто слушает программы. Вот я хочу сейчас использовать этот момент для того, чтобы напомнить вам, друзья, что мы нуждаемся и в вашей молитве, и мы также нуждаемся в ваших финансовых пожертвованиях. Кстати, когда вы имеете дело с Радио Теос, вы легко можете понять, на что эти пожертвования идут. Каждый день вы слушаете программы, и по страницам Библии, и «Формулы семьи», и «Надежда для души», и многие другие передачи, которые вы знаете и любите. Так вот, сегодня, завтра, послезавтра, на протяжении эфиров, наши ведущие неоднократно будут напоминать вам, друзья, о том, насколько важно вот это участие, совместное участие в подготовке эфиров, важно и финансовое участие тоже. Вы можете зайти на наш сайт, там есть раздел «Ваш вклад». В этом разделе все подробно описано. Напишите, даже в данном случае не напишите, а ну, вы просто можете нажать на ту кнопку, которая соответствует вашему желанию, и поддержать, финансово поддержать работу Радио Теос. Мы в такой поддержке очень-очень нуждаемся, и в специальных передачах об этом мы будем говорить уже сегодня вечером. У нас в 18 часов первая вот из этих программ, которые будут посвящены марафону, начинающемуся сегодня здесь у нас на Радио Теос. Марафон — это такое время, когда мы подробно рассказываем о станции, подробно рассказываем о нуждах, рассказываем о проектах, текущих проектах, будущих проектах. Хотим услышать, особенно хотим услышать ваше мнение. Ну и рассказываем о том, как и, главное, зачем нас поддержать. Сегодня у нас в 18 часов будет специальный эфир. Сегодня это в среду, если вы слушаете нас в прямом эфире. Завтра, то есть в четверг, у нас в 17 часов будет специальный эфир. И марафонские наши эфиры завершатся особым выпуском «Студии Плюс», который выйдет в пятницу. У нас будет двухчасовая «Студия Плюс» с разными темами, разными участниками. В пятницу в 17 часов у нас обычная программа, к которой вы уже привыкли. И в 18 часов мы также будем говорить о поддержке, говорить о вашем участии, о нашем совместном участии в этом служении. И я думаю, также подводить итоги этого марафона, по возможности, по крайней мере. Валентина пишет через наше мобильное приложение. Слушаю вас каждое утро. Прекрасно начинать день с ваших бесед. Тут более, скажем так, обширный вопрос. Прекрасно начинать день со Слова Божия. Вот наши беседы существуют для того, чтобы помочь каждому из нас. Я не случайно говорю каждому из нас, сейчас к этому вернусь. Итак, помочь каждому из нас читать Божие Слово. Вот и мне тоже, потому что на самом деле часто бывает так, что из-за кажущейся занятости, ключевое слово «кажущееся», время всегда можно найти, но тебе кажется, что ты невероятно занят. Вот получается, что вроде бы Слово Божие почитать некогда. Но важно находить время, и меня, между прочим, тоже, я надеюсь, и вас также, эта программа, подготовка этой программы дисциплинирует для того, чтобы каждый день обращаться к Божьему Слову и готовя передачу, и уже эту передачу выпуская. Так что это для всех нас очень и очень хорошо. Ну и возвращаясь к той теме, которую мы с вами наметили сегодня, это взгляды на Писание, взгляды на первые стихи книги Бытие. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». И вот мы с вами читали это, и мы отметили несколько вариантов и несколько взглядов. Мы сказали о том, что для нас незыблемо. Мы сказали о том, что спорам, ну, по крайней мере, внутрихристианским спорам, не подлежит. Мы готовы обсуждать эти вопросы с неверующими слушателями. Мы готовы вести дебаты на эти темы с неверующими слушателями. Это нормально. Такие вещи, как Бог-творец, Бог-творец всего, такие вещи, как личность, личностная природа Бога, такие вещи, как участие Бога в жизни этого мира. В отличие, допустим, от деизма, философской, богословской системы, которая появилась в середине и стала особенно популярна в конце XVIII века, во времена Французской революции, по которой допускалось, что Бог, конечно, создал этот мир, когда-то привел его в движение, но потом, ну, как бы отошел от этого мира, как часовщик, который сделал часы, и больше ему до этих часов нет дела. Вот это, конечно, не христианская система. И если человек говорит, что я вот верю в такого Бога, то мы будем ему противостоять, мы будем с ним спорить в любви, надеюсь, в любви, мы будем аргументировать, это важно. То есть Бог творец всего, и он участвует в жизни этого творения, своего творения, участвует постоянно. А это вещи, которые, ну вот, для христианина бесспорны. Дальше вопросы. А вот один день творения — это 24 часа, или это тысячи лет, или это много тысяч лет? Вот время творения. Насколько буквально надо понимать все, что описывается здесь? У меня есть свое мнение по этому поводу. Я его выскажу обязательно. Сейчас уже у нас мы подходим к концу программы, поэтому не успею. Вот. Я видел, к сожалению, как христиане, причем убежденные христиане, спорили и, это ужасно, но все же, прекращали общение. Ну, то есть у людей было совместное служение, а потом они поссорились. Из-за чего они поссорились? А вот один говорит, что каждый день это ровно 24 часа, а другой говорит, я не знаю, там 24 часа или больше, или это промежуток времени, я не уверен. Первый второму говорит, плохой ты христианин, второй говорит, первому ты тоже. И хорошее служение, полезное, нужное служение в результате разваливается. Понимаете, вот здесь, как мне кажется, одна из тем, которые помогают нам учиться взаимодействовать, работать друг с другом. Мой вопрос, который мы поставим в соцсетях, в наших группах, ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, вопрос звучит так. Насколько для вас важны подробности толкования книги «Бытие», первых глав книги «Бытие»? Насколько важны для вас подробности толкования первых глав книги «Бытие»? Ну, например, определиться, что там 24 часа, много лет, много веков, сколько этих лет, сколько веков и так далее. Где вы проводите для себя грань между допустимым и недопустимым. Встретимся завтра, Бог даст. Ирина Латышинская, Олег Шевкун, программа «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.